эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа «Где мы ищем и находим хорошее». С вами в этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 1 февраля, пятница, и сегодня говорим о таком. Кому достанется вода Донбасса? Как сахим, как жить? ЛНР против Лапландии. Кто еще играет в сепаратистский футбол? Россия оставляет за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания. Так, президент России Владимир Путин прокомментировал создание в Украине автокефальной церкви на торжествах в честь десятилетия интронизации патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Нуждаются ли православные Украины в защите и при каких условиях она может им понадобиться? Что имел в виду Владимир Путин, говоря о готовности защитить их права? И как за десятилетие правления патриарха Кирилла изменилась Русская Православная Церковь? Об этом поговорим сегодня в студии. Через несколько минут у нас в гостях историк Андрей Плохонин, митрополит Переяслав Хмельницкий и Вишневский Александр Дробинко, а также пресс-секретарь Северодонецкой епархии УПЦМП и иеромонах Милетий. Друзья, звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Вопрос такой: нужна ли вам защита, если вы прихожанин Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и при каких условиях она может понадобиться? Также звоните. Звоните, писать можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. 291 человек присоединился к иску против России и лично Владимира Путина в Европейском суде по правам человека из-за катастрофы самолета малазийских авиалиний. Об этом сообщил адвокат Джерри Скиннер, представляющий истцов, в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Скиннер отметил, что намерен добиваться в ЕСПЧ по 10 миллионов долларов компенсации за каждого погибшего при крушении самолета. Напомню, представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали меморандум о финансировании судебного преследования виновных в крушении малазийского Боинга рейса MH17. Боинг был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. На борту самолета находились 298 человек, все погибли. В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета. Минобороны России обвинение отвергает. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 6 раз нарушили режим прекращения огня, 2 применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 3 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Несколько человек, незаконно удерживаемых группировками ЛДНР, передадут на подконтрольную Киеву территорию в первую неделю февраля, заявила уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Омбудсмен сообщила, что на переговорах с координатором мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фришем они обсудили возможности обмена пленными в рамках Минских соглашений. Кроме того, Денисова обратилась к координатору ОБСЕ по поводу политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в России. Напомню, в декабре из Луганска были перемещены на подконтрольную Украине территорию 42 человека, которые были осуждены до начала агрессии России в 2014 году и выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах. Электроснабжение на госпредприятиях «Мирноград Уголь» и «Селидов Уголь» в Донецкой области восстановили, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Напомню, что перебои с электричеством на шахтах начались ночью 30 января. По словам Волынца, на шахтах «Селидов Угля» на сегодня задолженность по заработной плате шахтерам составляет около 200 миллионов гривен. Отдельным категориям работников задолжали по 350% зарплаты. Глава профсоюза отметил, что Минэнергоугля продолжает акцентировать свое внимание на расчетах за оплату услуг электросети на угольных предприятиях, а не задолженности по зарплате горнякам. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Да. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработает наш студийный телефон. Его номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, как президент Российской Федерации Владимир Путин будет защищать православных в Украине, о чем он заявил буквально вчера. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Разделить компанию «Вода Донбасса» невозможно, потому что тогда она перестанет существовать. Так коммунальщики комментируют заявление группировки ДНР о национализации системы водоснабжения. В Украине надеются, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и Красный Крест повлияют на решение российских гибридных сил. Чем чреват раздел системы водоснабжения региона, выяснял Дмитрий Донской.
Коммунальное хозяйство на оккупированной части Донбасса курирует представитель группировки ДНР Сергей Наумец. Он приехал из России, там работал на Крайнем Севере. Этот человек внезапно заявил, что все готово к переходу части коммунального предприятия компании «Вода Донбасса» в собственность так называемой республики. С момента захвата части Донбасса российскими гибридными силами в 2014 году водоснабжение этого региона не прекращалось. Его обеспечивала украинская компания «Вода Донбасса». Исключением были разовые случаи, когда страдали инженерные сооружения, например, Донецкая фильтровальная станция. Тогда, в 2016 году, 400 тысяч человек регулярно по несколько дней были без питьевой воды. Радио «Свобода» выезжала с бригадой фильтровальной станции на ремонт.
Як повідомила Радіо Свобода, у штабі АТО раніше домовилась про повний режим припинення вогню на цій ділянці фронту. Втім, 15 березня бойовики знову застосували заборонені калібри.
Магістральні по 1,5-2 метра труби і водоводи в Донецькій області були построєні еще в 60-е годы. Подконтрольная Украине Авдеевка и неподконтрольный Донецк питаются из одной системы. Но все они берут воду из канала Северский Донец-Донбасс на территории подконтрольной Украине. Как вооруженные формирования будут национализировать и какую часть воды Донбасса, не представляю, говорит директор департамента коммунального хозяйства Донецкой обладминистрации Лариса Гусева. Украинские чиновники узнали эту информацию из СМИ.
Это просто невозможно. Ну, невозможно разделить водопостачание области, когда джерело водопостачання знаходиться на українській території, неможливо взяти і захопити частку труби, яка забезпечує територію Донецької області з тої сторони. А як буде проводитись оплата за водопостачання при повній відсутності і неможливості заключення якихось фінансових договорів?
Компанія «Вода Донбасса» відмовилась коментувати заявлення групіровки ДНР. Комунальщики мотивували це безпечністю сотрудників, які залишились на неподконтрольній території. Примерно 7 із 12 тисяч сотрудників «Води Донбасса» дійсно до сих пор работают на оккупированной территории. Главари ДНР заявили, что украинская компания перестала платить этим людям зарплату. Долг превысил 200 миллионов рублей за 5 месяцев. Якобы именно из-за заботы об этих людях главари ДНР национализируют систему водоснабжения. В «Воде Донбасса» не прокомментировали это заявление. В ближайшие дни ожидается визит на Донбасс оценочной миссии ЕС по гуманитарным потребностям. Это хороший тактический момент для главарей ДНР, чтобы сделать такое заявление по национализации водоводов, считает аналитик Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Стратегически для России Донбасс также нельзя отделять, например, от Крыма, считает аналитик.
Все ожидают засуху на июнь-июль этого года. Вы знаете, вплоть до гуманитарных интервенций и военными инструментами, если говорить про Северо-Крымский канал, то это говорят про возможности даже захвата Каховки, да, как ключевого пункта, откуда начинается Северокрымский канал, где находится Каховская ГЭС. Донбасс в этом контексте это как такой еще один инструмент дополнительной легализации определенной заботы о гражданах, заботы вот как бы от России, от тех людей, которые живут на этих территориях.
Украина должна апеллировать к международным организациям, СММ, ОБСЕ или Красному Кресту по вопросам гуманитарной безопасности, считают аналитики. СБУ пока никак не отреагировал на заявление группировки ДНР о захвате системы водоснабжения. Руководитель Донецкой военно-гражданской администрация Александр Кусер оценил это как попытку шантажа Украины. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
За годы войны более 300 мин упало на их территории. 12 заводчан погибли, двое из них непосредственно на рабочем месте. Авдеевский Коксахин – завод, который стоит всего в нескольких километрах от линии фронта. Он 15 раз оказывался на грани полной остановки. Некоторые из его печей находились в консервации более 30 месяцев. Но сейчас завод вышел на довоенные мощности. Генеральный директор Авдеевского Коксахима Муса Магомедов в интервью Анастасии Магазовой рассказал, как предприятие смогло этого добиться.
Расскажите, как завод работал в 2018 году и какое количество кокса сегодня производится на АКХЗ?
В целом год, можно сказать, хороший. Отработали. Мы смогли вывести из консервации последнюю выведенную батарею, восьмую. Правда, не удалось вывести так, чтобы там заработали все печи, все 65. Работают сейчас 35 печей из 65. 8 находятся в капитальном ремонте, остальные ждут своей очереди. Для того, чтобы их там ввести в полноценную эксплуатацию, думаю, у нас уйдет где-то следующая половина этого года. Ну, может быть, даже год. Так, загрузка, мы делаем сейчас кокса в среднем там 9300 кокса доменного, либо 10 тысяч кокса валового. Мы с таким, это производство чуть выше, чем то, с которым мы пошли, так сказать, в боевых действий. Работают все цехи, все структурные подразделения. Штатная численность 3750 человек. У нас сейчас небольшой недоштат, ну, такой управляемый. Хотелось бы, скажем, укомплектоваться полностью, но квалифицированных кадров, которые нам нужны сейчас в Авдеевке, нет, поэтому нам приходится обучать. Из-за этого, пока мы их обучаем, люди не могут занимать эти вакансии. Безусловно, связано с тем, что выезжали, но многие вернулись. Хотя, опять же, Авдеевка была город там 35 тысяч человек. В самые плохие времена оставалось 7, сейчас 22. Ну и надо понимать, что есть там квалифицированные кадры, которые там не вернулись, найдя себе там работу в других местах, и, возможно, они уже не вернутся. Ну, соответственно, единственное, что остается, это обучать, приглашать внешних подрядчиков, которые к нам едут с большой неохотой или не едут. Поэтому это тоже одна из сложностей нашей прифронтовой жизни, скажем так.
Мощная эскалация в январе-феврале 2017 года обнажила все слабые места инфраструктуры Авдеевки. Прежде всего, речь идет о газе, электро- и водоснабжении. Удалось ли с этого момента решить эти проблемы, ведь они касаются также и производства?
По поводу воды, на сегодняшний момент является проблемой, ну, как для завода, так и для Авдеевки. Нам нужно, скажем, примерно 600 кубов в час технической воды. К нам поступает только 300. Все остальное мы поднимаем там, с естественных источников. В этом направлении пока такого быстрого решения точно не видно. Ну, а для города проблема, она связана с ДФС, которая находится на линии соприкосновения. И электроэнергия запитана с той стороны. Бригада работает тоже, по-моему, вся синоватая. Да? Поэтому, и учитывая, что линия электроэнергии... Ну, то есть, проблема... Проблема вот ДФС, ну, вот это самая большая проблема в том, что с какой бы стороны он ни был запитан, он все равно оказывается, по сути, на линии фронта, поэтому, наверное, эти проблемы будут продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться боевые действия. Поэтому легкого решения нет, короткого решения нет. То есть, если газ и электроэнергия, это примерно за сопоставимые деньги, 34 миллиона ушло на линию электропередач и 30 на газопровод, то протянуть, скажем, новый водовод для Авдеевки, это, думаю, там где-то 1 250 000, и тут вопрос даже не столько в деньгах, сколько во времени, которое нужно для того, чтобы это построить.
2019 год будет непростым для Украины в политическом плане. Есть ли опасения или страхи, что это может как-то повлиять на ваше предприятие и ситуацию в целом?
После того, что мы пережили, сложно вообще чего-то бояться. Поэтому, ну, будет сложно. Вот, будут выборы, будут президентские, будут парламентские, но по сравнению с тем, когда там через город и завод проходит линия фронта и идет война, все это на самом деле не страшно.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Россия оставляет за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания. Так, вчера президент России Владимир Путин прокомментировал создание в Украине автокефальной церкви на торжествах в честь десятилетия интронизации патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Нуждается ли православная Украина в защите, при каких условиях она может им понадобиться? Что имел в виду Владимир Путин, говоря о готовности защитить их права? И как за десятилетие правления патриарха Кирилла изменилась Русская Православная Церковь, об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях историк Андрей Плохонин. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Дробинко.
Владимир, доброго вечера.
Также, надеюсь, к нашему разговору по телефону присоединится пресс-секретарь Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Иеромонах Милетий. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800-300-403. Нужна ли вам защита, если вы прихожанин Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? Если сейчас нет, то при каких условиях она может вам понадобиться? Расскажите нам об этом, пожалуйста, как вы относитесь к заявлению Владимира Путина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. И свои вопросы и комментарии оставляйте на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Господин Плохонин, первый вопрос к вам. Вот что имел в виду Владимир Путин вообще? Как вы прокомментируете такое воинственное, да, скорее всего, заявление?
Ну, Владимир Путин там сложнее сформулировал, да, мы, говорит, уважаем суверенитет, то есть уважаем права верующих.
Давайте я даже уважаем... процитирую.
Да, это. Если можно, там длинно, да.
Цитата. Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания.
То есть, в данном случае Владимир Путин сказал, что он настолько уважает права верующих, что готов не уважать суверенитет соседней независимой страны. Но на самом деле, скорее всего, речь идет о том, что, естественно, кроме военных методов, единственное, что может предпринять Путин, а тут он пока что еще ограничен продолжать то, что он сейчас делает, то, в общем-то, речь может идет о том, что, в принципе, Россия может и дальше продолжать пародировать политику Запада, да, то есть в данном случае ведь это риторика Запада, да, мы защищаем права человека, мы защищаем свободу совести, свободу религии, но в данном случае Путин, знаете, тут выступает скорее, да, скорее как пародия, да, всего этого, то есть он это может пытаться повторить, его политики российские могут выступать в ОБСЕ, в Совете Европы, ну, правда, там местами их уже лишили голоса в ООН, бесконечно много раз обращаться по этому поводу, но не более того, да, ну и продолжать информационную кампанию против Украины в прессе, но в данном случае не более того. Да.
Кто адресат этого заявления, с вашей точки зрения? К кому обращался Владимир Путин с вот таким вот воинственным заявлением?
Знаете, ну, мне кажется, да, то есть я как человек вне всей этой системы, я здесь могу просто со стороны на все это смотреть, мне кажется, что этот юбилей оказался очень-очень вовремя, потому что после того, как Украинская церковь наконец получила автокефалию, очень много говорили, что Кирилл попал в проштрафившиеся, да, то есть все, что происходит сегодня, это как бы демонстрация того, что Кирилл все еще в команде, что он нужен, и демонстрация того, для чего он нужен, да, то есть в принципе, и мы сегодня это наблюдаем, вот, например, еще я полностью не знаю, чем закончилось все, что происходило во время праздничной службы, но насколько уже я успел увидеть, что пресс-служба Московской патриархии распространила заявление антиохийского патриарха о том, что с требованием прекратить своеволие константинопольского патриарха и происходящее угнетение, притеснение верующих в Украине, да, то есть все эти события, да, они очень вовремя подвернулись, и все это, естественно, дальше будет направлено именно в русле политики России в Украине.
Интересно, вот еще обсудим, да, перспективы Кирилла. Владыка, как вы оцениваете это заявление? Что вы услышали из этого? Да, вот нужно защищать православных, причем даже не уточнил, каких православных.
Знаете, я сегодня утром уже давал комментарий по этому вопросу и по этому поводу. А которых православных и от чего защищать?
Вот хороший вопрос, да.
Мы знаем о том, что был принят Верховной Радой закон о переименовании религиозных организаций, внесении в их название более конкретных указаний о том, какой они юрисдикции принадлежат. То есть православная церковь, Украинская православная церковь должна указать, что ее религиозный центр находится в Москве и что это Русская православная церковь в Украине. Так кого собирается защищать Владимир Владимирович? Украинцев, которые отказываются от того, что они хотят написать, что они РПЦ в Украине? Парадокс.
Давайте обратимся к нашим слушателям 0800-300-403. Друзья, если вы прихожане Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, расскажите, считаете ли вы нужным защиту вас, да, и при каких условиях она может вам понадобиться? Есть слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Луганская область. Очень благодарна вам, Денис, за то, что вы пригласили батюшка Александр на передачу. И, пожалуйста, возможности, если есть, приглашайте, пожалуйста, чаще. Значит, ну как, я чего действительно, вот это я заранее готовила, вот записала, чтобы не растеряться. И действительно, как и от чего мы будем, от чего у нас будет защищать? От своей родины, а мы хотим от своей родины защищаться. Мне кажется, что у нас все-таки есть... Свои Николая Касаткина в Украине. Николай Касаткин, он говорил, сначала полюби того, к кому ты обращаешься, а потом вызови любовь к себе. Мы не умеем любить ближнего, как самого себя. Это, это заповедь Господня. Нарушение Божьих заповедей в нашей жизни ведет к дальнейшим проблемам в нашей же жизни. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за звонок, Владыка. А вот вы, как человек в церковной жизни, какие рычаги есть у Владимира Путина, у Русской Православной Церкви, у патриарха Кирилла для того, чтобы каким-то образом защищать?
На сегодняшний день рычагов, кроме воинственных никаких абсолютно нету, потому что я не считаю, что Украина и украинское государство, и православные верующие Украины, которые хотели на протяжении многих веков своей независимости и своей поместной церкви, которые наконец-то ее получили, должны от чего-то отказываться или от чего-то защищаться. Риторика, которая была присуща патриарху в том же тексте, который вы, наверное, также знакомы с ним, он говорит, что где агрессия, там раскол. Я бы сказал бы наоборот. Мы за последние два месяца испытали столько агрессии и агрессивности со стороны тех, кто именует себя православными верующими Украинской Православной Церкви.
Что вы имеете
и
в виду конкретно?
Конкретно, где агрессия, вот там раскол, а где не раскол, там агрессия.
Какие то акты агрессии?
Агрессия
расскажите
указывает.
Об этом.
Ну, извините, лучше почитайте комментарии под моими постами или под фотографиями, которые выставлялись все это время, начиная с собора, который прошел в Софии Киевской. И этого будет достаточно, чтобы посмотреть, где агрессия. Я видел только агрессию, значит. Раскол не во мне, раскол в мозгах тех людей, которые такие посты пишут и которые дают такие комментарии.
Вот сейчас уже около 120 парафий перешло в лоно Православной Церкви Украины. Владыка, расскажите, какие настроения вот в приходах Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? Давит ли на них каким-то образом Москва, Русская Православная Церковь, чтобы не уходили? Как это все происходит? Расскажите, пожалуйста.
На прошлой неделе было у меня два священника, которые перешли вместе со своими приходами в Украинскую Православную Церковь. Православную церковь, вернее, Украины, да, здесь мы будем долго еще путаться в этих названиях, поскольку они идентичны и, собственно, являются из себя одно и то же. Это действительно Православная Церковь Украины, украинского народа. Два священника, слава Богу, у них 100% поддержка
прихожан,
да, и как бы проблем у них не было. Но в этот же день, приезжая ко мне, они испытали на себе давление управделами Киевской митрополии, митрополита Антония Паканыча, приезжали к ним благочинные из других приходов, требовали, чтобы они отказались от своего желания перейти. Но этот вопрос как-то уладился. Один священник, который собирался перейти, который объявил о том, что провел собрание, отозвал свой голос и решение приходского совета, пока что он молчит, и дозвониться к нему невозможно. То, что давление существует, мы это знаем, слышим. Приходов не 120, их намного больше. Просто некоторые из них боятся на сегодняшний день еще заявлять о том, что они желают это сделать. У меня есть такая информация, что проходили собрания, допустим, в двух епархиях, в Каменец-Подольской и в Шепетовской, где духовенство прямым текстом заявляет, а почему же нас обманывали, что не будет ни Томаса, почему нам постоянно говорили, что с этого всего дела будет большой пшик, что никто не признает эту автокефалию, что это автокефалия не каноническая, не действительная. Говорят, мы же своими глазами теперь видим, что это все есть. Зачем же вы нас обманывали?
А как происходит это давление? Вы не знаете, вот почему священники отказываются переходить? Как это, на таком бытовом уровне, чтобы наши слушатели понимали, да?
На бытовом уровне это сложно воспринять, потому что это более церковный канонический уровень. Когда священник, у которого семья, у которого приход, отстраняется, запрещается священнослужение, как бы у него забирается вид на жительство, паспорт, и кем он тогда становится? Ему нужно искать какое-то место служения. А для того, чтобы иметь поддержку прихожан, прихожанам нужно об этом рассказывать. Это занимает какое-то определенное время. За это время епархиальный архиерей или благочинный может его перевести или сместить с его должности. Понятное дело, что и родственники играют немаловажный фактор. Много есть рычагов управления, которые могут психологически давить на человека, чтобы ему либо принять такое решение, либо подождать. Авось пройдут выборы, авось кого-нибудь выберут, авось еще какой-нибудь случай подвернется, чтобы мне не пришлось самоопределяться, чтобы мне не пришлось принимать какого-то конкретного решения.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, если вы прихожанин Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, считаете ли вы необходимым как-то вас защищать или защищать при каких-либо условиях? Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я вам звоню со Старобельска.
Очень приятно, слушаем вас.
В Луганской области. У нас в Старобельске нема ни одной церкви, Украинской Православной Церкви, ни одной. У нас Московский Патриархат. Ніхто не собирається, видать, же ж переходить в українську церкву. Людям, нормальним людям, нікуди піти. Єдинственна церква в нас була, ну, вона в Московському патріархаті, батюшка сам зробив церкву, сам. Там здання старе було в селі Веселом. Він поїхав, ото як засідання синода було, він туди поїхав в Луганськ. Приїхали руски, ну ці ж наші попи, батюшки, я не знаю, як їх назвати, антихристи. Приїхали, хотіли забрати у нас цю церкву, ну їх не пустили, приїхали з Старобельська, волонтери ті, що воювали, дівчата. І не дали забрати церкву, ну, московську, ну щоб як. Він сказав, я перейду в Київський, він на хрещення об'явив людям, що він переходить в Українську Православну Церкву. І поїхав вже ж у Київ. А тут сразу в нас приїхали наші батюшки, шалтай-болтай, все, церква наша. Ну він її сам устроїв. Ну він сказав, я буду в Українській Православній Церкві Київського Патріархата, село Веселе. Другі, оце в нас ось сьогодні газета купила газету, так там Шульгінка у нас і Байдівка, один і той батюшка, я так поняла, служить, написали, що ми в Шульгінці повністю остаємося Московський Патріархат. А в Байдівці 12 чоловік за українську церкву, за мою церкву, а всі останні 67 чоловік за московський патріархат.
У нас понятно. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к такому заявлению, да, о том, что Владимир Путин готов защищать православных, я так понимаю?
Нет, откуда мы не защищать? Он уже не защищал там у Луганске. Ну, в общем, я не хочу балакать. У нас тут в Старобельске дуже мало людей за Украину. Роблять на українських предприятиях, їм платять гроші. Ну, от ви розумієте, от кажуть, що вони люблять Україну. Ні. Оце у нас на вулиці дуже багато приїжджає з Луганська, з Свердловка, з Таханов. Ну, от розумієте, вони приїхали, в нас в хатах холодно, газ дорогий. А мы в Седловке двухкомнатная квартира, она за ней платит 260 рублей.
Понятно, спасибо большое за звонок. Еще один слушатель есть, напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Геннадий из Луганщины. Речь о том, что заява Путина про захист православных в Украине. Ну, это... Ланцюжок, той, зараз в Росії почали балакати в зв'язку з подіями в НСР, вони дожидають. Якщо американці ведуть свої війська, вже напряму заявлено було, що якщо американці заведуть війська в Венесуелу, значить нічого не завадить нам вести війська в Україну. Так що це в канву вкладається.
Канву чого?
Ну, як, ну, повинен бути привід, щоб почати не оцю популяння і сидіння по окопах, а просто повномасштабно військових дій проти України.
Понятно, це заявлення вот в этом тренді. Я вас понял. Вопрос історику Андрію Плохонину. Андрій, ви от вже сказали о том, що після создания Православної Церкви України, після конфлікту з Константинополем, поползли слухи о том, що вот недовольні в Кремлі патріархом Кириллом, який провалив якби український вопрос. Вчорашні события, да, вот эти торжества по случаю его интронизации, с вашей точки зрения, говорят о том, что Кирилл в деле, да? Какая стратегия будет у Русской Православной Церкви? Вот на что рассчитывать, какую роль будет играть в этом всем Кирилл? Что дальше? Чего ожидать?
На самом деле, мне кажется, в общем-то, все разговоры Путина о том, что они против раскола, это большая ложь, потому что, наоборот, изначально еще задолго до 13-14 года политика России была в Украине была построена на расколе внутри украинского общества. И поэтому, естественно, они заинтересованы в том, чтобы и церковный конфликт в том числе обострялся развиваться и дальше. Я боюсь, что могут быть любые провокации на этом поводу. Я боюсь, что, в принципе, могут быть и жертвы, подстроены с их стороны, потому что, в общем-то, им не нужны мученики с украинской стороны, им нужны реальные мученики с российской.
То есть, нападение на храмы, вы имеете
худший,
в виду?
Это худший вариант, да. В общем-то, ну, мы прекрасно помним, что происходило в 2014 году, в принципе, да, вы помните, даже иногда это происходит и без подсказки из Москвы, у нас находятся свои полезные идиоты, помните, например, убийство Бузины, например, да, ну, слава богу, что Россия как бы не оказалась к этому готова, да, но у нас вполне есть люди неадекватные, которые могут и без подсказки из Москвы сделать какую-нибудь глупость, и сейчас нужна очень большая государственная мудрость, сейчас нужна очень большая работа правоохранительных органов для того, чтобы все это избежать, да, для того, чтобы не довести это, не дать довести этот конфликт до крови какой-то, да, это очень сложно.
Знаете, вот позиция Кирилла, она все-таки такая, ну, не совсем воинственная, да, вот по-прежнему Русская Православная Церковь считает Крым, оккупированные части Донбасса, территории Украины, территории Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, да, и многие говорят о том, что это такая определенная надежда для Украины.
Ну, и сейчас кое в чем, как бы, Московская Церковь сделала шаг назад, да, вот, например, докторский совет накануне Русской Православной Церкви был утвержден, и в него единственное, кто не вошел, это представители Киевской Духовной Академии и как бы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Да? То есть это было сделано сознательно для того, чтобы, мне так кажется, для того, чтобы показать, что как бы эта церковь отдельная, которая имеет свою автономию, хотя не имеет своего томоса, да? В общем-то, от Москвы. Да? То есть какие-то такие вот уступки есть, но понятно, что при любой возможности все это будет свернуто максимально. Да?
Очень интересно, да, пожалуйста.
Я хотел бы додати до цієї відповіді, до цього запитання, що ви абсолютно неправильні зробили висновки, а ви не згадали один маленький нюанс. В 2014 році конфлікт, який розпочався, військовий конфлікт на Донбасі, війна, постаралися перевести відразу ж у релігійну площину. Тоді патріарх Кирило, пам'ятаєте, лист, який з'явився потім буквально через декілька годин чи днів зник, коли було розіслано послання патріарха Кирило предстоятелям помісних православних церков, в якому він говорив, що це істинно православні на Донбасі захищаються від бандерівців і націоналістів, і примкнувшим к ним уніатам, відстоюють свою віру. Тоді мене це настільки здивувало і возмутило, кажу, а що я тоді в Києві роблю? Тут повністю весь під бандерівцями? Так що намагання перевести військовий конфлікт на Донбасі в релігійну війну, якою зараз загрожує фактично Путін і Кирило одночасно, ця спроба сприймалася уже в 2014 році.
Ну так, да, є багато свідчів о тому, да, що релігійний фактор був замішаний.
Трошки призабувся цей фактор, але цей фактор вже використовувався.
Коментарі із Вайбера, цитата, «Церковь – це політика, і Московська церковь – це бізнес». Продвижение пророссийской политики. То есть Россия хочет управлять странами через свою церковь и хочет, чтобы Украине была именно ее церковь. И России не нравится, что Украина ее не слушается. Это наш слушатель Алексей Беларусь, его зовут 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Это Василий, я Старобельский район, Шульгинка. По поводу вот этого сообщения женщины о том, что там в Старобельском районе все за Россию, против Украины, неправда. Это, во-первых, глубокая неправда. Во-вторых, Я читал тоже сообщение по поводу этих собраний в двух приходах. Они подготовлены тем же батюшкой заранее, все эти письма, подготовлены люди, которые выступали там, и полностью искажены все факты и искажены те законы, которые принимают. Я скажу, что коротко, наши местные власти должны разъяснять и прихожанам, и другим гражданам нормы и правила вот этих изменений законодательства, чтобы люди знали, что меняется, на что меняется, почему и как.
Потому а сейчас этим не занимаются, да, такого процесса?
Ну, по крайней
нет.
мере, вы видите, что сделали два собрания. Батюшка собрал в одном приходе, в втором. Выступили, по 60 человек там было собралось людей, но для села это. Выступили люди, которые уже были подготовлены им же, и заранее им приготовлены письмо неизвестно кому адресованное о том, что они остаются в московском патриархате. Но это все инсценировано, это все сделано. Ведь вот эти так называемые батюшки-попы, вот эти московские, они просто работают как агитпром, как политруки по этим приходам. У них есть свои люди, которые ходят по улицам, собирают подписи о том, что мы не хотим приходить, что мы остаемся с нашим главой церкви и все это и тому подобное. Они не разъясняют, не выгодно разъяснять вот эти новые наши изменения в законодательстве, смысл и цель того, что принято парламентом. Поэтому это должны делать местные власти, я так думаю.
Понятно, спасибо. Да. То есть вот московский патриархат цементирует свои позиции, по крайней мере, на Старобельщине. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, тоже Старобельск, Луганщина. Вы знаете, вот люди у нас на эмоциональном уровне, даже с высшим образованием, они не могут понять, что православие началось где-то, но не в Москве. То есть, ну, была Киевская Русь, это государство, не просто город, населенный пункт, а государство, оно там прошло определенные этапы, потом принято христианство, которое зародилось в Палестине. Вот, а Москвы даже населенного пункта не было такого. А для людей эмоционально, у них своя действительность в голове, и эмоционально они считают, что вообще православие вот в этом виде началось только с Москвы. И они не могут, ну, эмоционально это страшно, это когда человек, то есть реальность, то, что у него в голове, он всю вот эту действительность под себя, то есть у каждого своя конструкция в голове. И вот та реальность, которая настоящая, тем хуже для реальности. Люди не могут понять, осознать, им очень тяжело, что вообще-то, когда это все происходило, на самом деле города Москвы такого не было, и даже поселка не было Москвы. А что касается, да, вот приезжают люди с оккупированной территории, у них там все дешево, но так мы же за них платим, вы понимаете, вот эти наши тарифы, в них включено и содержание вот той территории оккупированной. А авторитет зарабатывает та власть, та власть.
Хорошо, спасибо. Мы поняли вашу позицию. 0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях митрополит Переяслав-Хмельницкий, Вишневский, ПЦУ Александр Дробинко, а также историк Андрей Плохонин. Александр, есть ли у вас информация, сколько, ну вот слышали, да, процесса, которые происходят на местах, да, как работают, как политруки, сказал наш слушатель, да, батюшки московского патриархата, сколько священников приходов колеблется, да, и думают переходить, не переходить, есть ли какие-то оценки по этому поводу?
Я говорив про це на підготовчих етапах, які були до проведення об'єднавчого собору, і, звісно, собор пройшов не одним моментом і не в один день. Я думаю, що якби не було такої агресивної політики Росії і нашого церковного керівництва, особливо тут в Києві, то можна було би говорити про 70% духовенства на місцях і віруючих, які би, яким би не промиваючи мізки на наше священноначалі, бувши керівництво, могли би при вільній можливості переходу приєднатися до Православної Церкви України. Це давня статистика, її можна, це не лише моя статистика, але вона помінялася вже останнім часом, коли почали переводити. Так, ми всі любимо владику Онуфрія, і я в тому числі, але у нас почали присягати на вірність не Богові, а митрополиту Онуфрію. У нас відбулася підміна цінностей. У нас, якщо ти за помісну церкву, ти розкольник і єретик, якщо ти за митрополита Онуфрія, ти спасенний. У нас відбулася підміна цінностей.
У нас це в Україні.
У нас саме в Україні, так, оскільки у нас багато хто за канонічну автокефалію, але її знову, цю автокефалію, керівництво РПЦ і УПЦ, РПЦ в Україні об'явило знову неканонічною. І знову люди стали перед вибором канонічності, неканонічності. І як було правильно сказано, людям не доноситься до свідомості людей інформація про те, що ми дійсно маємо канонічну церкву, ми маємо можливість перейти до неї. Ми маємо церкву, визнану Вселенським патріархом і 15-ту по рахунку в диптиху помісних православних церков. Цього всього, на жаль, не доноситься. І в тому числі наші ЗМІ працюють не зовсім правильним порядком, оскільки зазвичай ми говоримо, ідемо на конфлікті інтересів. Оце московські, це не московські. Ми проводимо ток-шоу, але не даємо позитивної інформації про те, що відбулося. На жаль.
Андрей, к вам вопрос. Вот 10 лет патриарх Кирилл возглавляет Русскую Православную Церковь после Алексия II. Вот за эти 10 лет Русская Православная Церковь как изменилась? Во что она превратилась? Да, вот сейчас даже странно говорить, когда мы рассуждаем о религии, да, вот такие подобные процессы, угрозы, прямые угрозы, да, защиты прав верующих, такая вот, ну вот агитация на местах. Что это такое? Что это за структура такая сейчас?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что она во что-то превратилась, так совпало. Я сегодня утром, там, готовясь немножко к этому эфиру, мне попала речь владыки тогда еще Филарета на Патриаршем соборе, который избирал еще предшественника Кирилла Алексия на Патриарший престол. И тогда тоже уже появился, встал вопрос о автокефалии Украинской Церкви. И, в принципе, тогда владыка Филарет говорил примерно те же самые речи, только ну, без прямых угроз, которые сегодня... Он еще тогда был владыкой тоже Русской Православной Церкви. Вопрос в другом. Вопрос в том, что сколько бы Путин сегодня ни говорил о том, что в отличие от Украины власть в России не вмешивается в церковные дела, сегодня мы видим симфонию советской духовной власти в России, и, в принципе, сегодня церковь превратилась в то, во что она тогда еще хотела превратиться, в орудие государственной машины, в общем-то. То есть в этом смысле она к этому стремилась, и более того, сделано это было руками Кирилла, в 90-е годы он возглавлял синодальный совет, который разрабатывал политику сотрудничества церкви и государства, и когда он стал патриархом, все, что он наработал в 90-е годы, о чем ему говорили, да, приносили ходоки с мест, да, говорили, как бы хорошо, чтобы вот власть с нами так работала, все это вот он воплотил в жизнь. В общем-то, ну, и ответное движение со стороны российской власти, все это тоже было. Да, к сожалению, все это печально. Но давайте не забывать о том, что и Православная Церковь Украины, она имеет во многом корни из той же самой Московской Церкви. Нам надо сейчас прикладывать максимум усилий для того, чтобы украинское православие пошло совсем другим путем.
Об этом, если успею, немножко поговорим.
Для того, чтобы была другая, у нас была совсем другая церковь.
Что значит другая церковь? Потому что люди-то привыкли к определенной церкви. Давайте к нашему разговору подключим иеромонаха Милетия, пресс-секретаря Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Отчестная по телефону. Отче, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как относитесь вот к заявлению Владимира Путина, да, прозвучавшим вчера на торжествах по случаю десятилетия интронизации Кирилла по поводу того, что Россия готова защитить православных в Украине при необходимости? Есть ли такая необходимость? Возможно ли, что она появится?
Честно говоря, я только недавно присоединился к вашему сейчас трансляции, да, вот этой, и только сейчас услышал об этом заявлении. Я, в принципе, честно говоря, до сегодня, до этого момента я не слышал об этом заявлении, о том, что Путин собирается защищать или вообще других каких-то заявлений.
А как относитесь к нему? Вот я могу вам его, если необходимо, да, процитировать, что, цитата, «Россия не вмешивается, да, во внутренние дела Украины, но оставляет за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания». Вот вам как вообще такая опция? Насколько это, ну, нормально, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что верующие вряд ли нуждаются в защите президента соседней страны, да, и тем более, что наш президент Украины и политики говорят о том, что оставляется свобода выбора и право за каждым человеком делать то, как каждый посчитает нужным, выходить в ту церковь, которую посчитает нужным тот или иной человек. И, собственно, говорится о том, что будет защита прав верующих, как те, которые хотят ходить в новосозданную православную церковь Украины или в ту каноническую церковь, украинскую православную церковь, которая уже существует на протяжении вот скольких лет.
Скажите, а могут быть какие-то возможности, да, какие-то события, при которых могут понадобиться эта защита, с вашей точки зрения? Вот если пофантазировать даже, да?
На этот вопрос это уже, наверное, нужно президенту России спрашивать, при каких он собирается в моментах защищать. Я же говорю, что нам, по идее, государство и так, наше государство Украина говорит о том, что оно будет защищать права верующих украинцев, те, которые ходят в свою церковь.
Отче, мы тут вот говорили и слушатели рассказывали о том, что происходит некое давление на священников, чтобы они не переходили в лоно новосозданной православной церкви Украины. Как вы это прокомментируете? Слышали ли вы что-либо об этом?
Кто давит? кто давит. Отвечаю.
Да, да, вот может Александр
не. Ну, я думаю, вы меня очень хорошо помните, да, это митрополит Александр. Приходы, которые желают перейти в Киевской области, в городе Киеве, испытывают серьезное давление со стороны небезызвестного вам митрополита Антония Паканыча, который непосредственно вот, звонит к ним, заставляет, чтобы они оставались в лоне Украинской Православной Церкви. Приезжают благочинные с соседних районов храмов. Вы прекрасно знаете нашу церковную систему, как это осуществляется, когда необходимо убедить человека, убедить, знаете, так в кавычках, чтобы он никуда не шел, и как выдаются указы о том, что он является в запрете и не имеет права служения. Призначается новый священник.
Вопрос в том, что я за Киевскую область или Киевскую епархию не могу говорить, и касательно Северодонецкой епархии Луганской области нужно сказать то, что сами люди, они определяют, куда им идти, и никто никого не заставляет, не загоняет. Взять обычный воскресный день, это же не говорится, что там политруки загоняют или организовывают присутствие определенного количества людей. Люди сами в большом количестве, можно сказать, приходят и сами определяются, куда им нужно ходить, куда не нужно. Здесь уже нужно учитывать, наверное, не только мнение или позицию священника, но и народа. У нас как-то принято или архиерей решает, или священник. На самом деле, есть же церковная, реально религиозная громада, которая сама может определяться, идти или не идти.
Спасибо большое, отче. Это был иеромонах Милетий, пресс-секретарь Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Владыка, вот к вам вопрос. Вы были частью ПЦМП в свое время, потом Киевского Патриархата, сейчас Православной Церкви Украины. Вот для наших простых слушателей, вот рассказывают слушатели, что не знают, да, в чем разница между этим всем, что православие зародилось там, в России. В чем принципиальная разница между Православной Церковью Украины и Русской Православной Церковью? Вот звучат даже предположения там интеллектуалов о том, что вот Русская Православная Церковь – это не христианство вовсе, а что-то такое вообще уже третье, потому что она ушла раскол от остального православного мира.
Я бы не делал таких категорических заявлений. Все-таки я считаю, что канонической является и Русская Православная Церковь, и Украинская Православная Церковь, и Православная Церковь Украины. Все они являются, происходят из одной киевской днепровской купели. Но не нужно забывать, что Украинская Православная Церковь Украины также имеет право на свое существование, как и Русская Православная Церковь. И те запреты, которые звучат в адрес священников и в мой адрес, в том числе владыки Симеона, и те проклятия, которые звучат в наш адрес, они являются абсолютно безосновательными. Нужно было просто, если мы уже решили жить в одном доме, но разойтись по разным квартирам, нужно было друг другу пожать руки, потом ходить в гости, вместе молиться. Зачем было создавать искусственный конфликт, который повлек за собой чуть ли не раскол мирового православия? Зачем Москва поссорилась с Константинополем? Зачем она вместе с Константинополем не дала возможность Украине самореализоваться согласно 34-го апостольского правила? Этого всего можно было избежать. Того конфликта, который породила Москва сегодня в Украине и в мировом православии, можно было и нужно было избежать. Ответственность за это все лежит на патриархе Кирилле, о котором вы сегодня говорите, потому что ему на 10-м году его правления, на каком-то году его жизни в этом мире абсолютно не хочется войти в историю и быть записанным в учебниках истории, что при нем Украина откололась в церковном плане от Великой Российской Церкви. Вот в чем беда.
А насколько он самостоятелен, Кирилл, с вашей точки зрения? Или вот Владимир Путин им полностью руководит?
Он зависим как от собственных амбиций и гордости, так и от политики Кремля, понятное дело, поскольку сама по себе Русская Церковь давным-давно стала механизмом в большом... шурупчиком в большом механизме российской государственности. То ли это была когда-то Российская империя, то ли это был Советский Союз, то ли возрождающаяся империя Путина. Это все и те же предпосылки. Мы знаем, как возникла Московская патриархия росчерком Сталина в 43-м году, и какая была возложена функция на Русскую Церковь и на тот же ОВЦС, который многие годы возглавлял нынешний патриарх Кирилл, показывать внешнему миру, как в Советском Союзе свободно живется ее гражданам, как мы только что слышали от наших северодончан. И все то, что делалось и делается на сегодняшний день, абсолютно подчинено одному только одной цели – сохранение российской вот этой неоимперии.
Андрей, тоже вопрос к вам, к человеку, к светскому. Ваше впечатление, да? Вот РПЦ и новосозданная Православная Церковь Украины, чем они отличаются? Ну, даже вот обрядностью, да? Или это полностью такие одинаковые церкви, и как-то их различать принципиально не стоит?
Ну, для меня, как скорее, как для историка, как для обычного человека, да, московское православие, как, в принципе, по большей части единственное, которое мы знаем, потому что каким оно было во времена Руси, сейчас уже всего этого нет, да, реформа церкви в 17 веке вообще обновила это все. Да?
Причем сделанное украинцами, да?
Да, вот, московское православие, которое мы его сегодня знаем, для меня родилось в начале 17 века, когда иосифляне победили нестяжателей, то есть, когда служение государству, а не Богу, когда служение ради обогащения церкви, да, стало вот основной, легло в основе идеологии московской церкви. Церковь украинская, я бы не сказал, православная церковь Украины, которую вот сейчас мы строим, для меня родилась не во времена Руси. Для меня она родилась... Во время, это было 29 ноября 2013 года, со звоном колоколов Михайловского собора, когда Украинская Православная Церковь выбрала не государство, не обогащение, когда оно пошло вместе, когда Украинская Церковь пошла вместе с народом. И вот это вот то, что действительно, если Церковь будет продолжать дальше, да, когда она будет идти вместе с народом, когда она будет думать о Боге, а о простых людях, а не о государстве и обогащении, да, вот тогда наша Украинская Церковь будет отличаться от московской.
Благодарю вас. Это был историк Андрей Плохонин, также митрополит Переяслав Хмельницкий и Вишневский Александр Дробинко, включался пресс-секретарь Северодонецкой епархии УПЦМП и монах Милети. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже. За то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Заявить о себе на весь мир или в очередной раз подчеркнуть свою непризнанность. Так называемые сборные по футболу группировок ЛДНР сыграют в июне на чемпионате Европы среди непризнанных формирований под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КАНИФА. Турнир состоится в сепаратистском регионе Нагорно-Карабахская республика. Это территория, которая претендует на независимость от Азербайджана и присоединение к Армении. В этом ей помогает Россия, по мнению экспертов. Группировка ЛДНР заявляет, что это будут первые официальные матчи для их сборных и отличный шанс выйти на международный уровень. А вот украинские эксперты считают, что такие турниры нужны, чтобы уже сейчас обратить внимание на регионы, в которых процветает сепаратизм. Больше знают Александр Демченко и Ольга Стрижова.
Лапландия. Нет, это не дом Деда Мороза и его оленей. Оказывается, это сборная по футболу, которая в июне будет соревноваться против команды группировки ЛНР и Нагорно-Карабахской республики в рамках чемпионата Европы под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА. В народе просто «Футбольная федерация непризнанных республик». Мы принимаем участие в чемпионате Европы по футболу, вещают на сепаратистских каналах. Казалось бы, действительно турнир. 4 группы по 3 команды. Вот только названия команд смутят футбольных болельщиков. Нужно будет потратить немало времени, чтобы найти хоть что-то из этого перечня на карте. В вооруженном формировании ДНР радостно комментируют. Это шанс для команды.
Взять историю нашей сборной. Были у нас матчи только лишь товарищеские, к сожалению. Это первая возможность у нас сыграть официальные матчи. Мы с нетерпением ждем ответа от нашего руководства, сможем ли мы туда поехать.
Говорит главный тренер сборной группировки ДНР Арсен Исаков. Вот только тренер лукавит. правят. Уже летом 2018 года сборные из Ордло участвовали в соревнованиях под эгидой КОНИФА. Тогда эти команды не смогли пройти отбор на чемпионат мира среди сборных непризнанных государств, зависимых территорий и нацменьшинств. Теперь, видимо, не могут признаться, что высокий уровень сборных, о котором так часто рассказывают на каналах группировок Ордло, оказывается невысоким. В комментарии для Радио Свобода представители КОНИФА свою деятельность тогда прокомментировали так.
КОНИФА не занимает никакой позиции по поводу политического статуса самопровозглашенных республик Луганской и Донецкой на Донбассе. Наши соревнования не имеют политического контекста. Мы политически нейтральны. Мы только предоставляем платформу для всех, независимо от политики, расы, религии или истории, чтобы играть в футбол.
Чемпионами же прошлогоднего турнира стала команда «Карпатия», которая якобы представляет венгерское население Закарпатья. Интересно, что в чемпионате Европы среди непризнанных республик действующие чемпионы «Карпатия» уже участия не принимают. Да и после того турнира футболистов наказали. Украинское гражданство было лишь у двоих игроков команды, которых пожизненно дисквалифицировали от участия в матчах, а остальным футболистам запретили въезд на территорию Украины. И это не первый случай, когда СБУ и Федерация футбола Украины так реагируют на участие в сборных группировок. За время войны на Донбассе 18 футболистов Ордло уже дисквалифицировали пожизненно. В недавнем интервью для российского издания «Спортэкспресс» глава так называемой Федерации футбола ДНР отметил, что такие решения Федерации футбола Украины – безобразие.
Федерация футбола Украины накладывает санкции на молодых футболистов, которые участвуют в чемпионате Донбасса. Что за безобразие вообще творится? Людям нельзя в футбол, что ли, играть в Донецке? Надо отделять спорт и политику.
Отметил Игорь Петров. По словам украинского блогера Алексея Фалина, турниры под эгидой КОНИФА – это действительно шанс для таких непризнанных сборных обратить внимание всего мира на себя. Вот только не что вы признали, а наоборот предостереглись.
Взагалі такий чемпіонат – це привід звернути кожній країні увагу на те, в яких регіонах у них назріває сепаратизм, почати діяти раніше, ніж він лусне.
Сказал Алексей Фалин. Пока группировки ЛДНР продолжают строить иллюзии о признании хотя бы в футболе, сборная Украины стала лидером своей группы Лиги Нации, а также уже готовится к отбору на чемпионат Европы 2020 против сильнейших команд континента и существующих государств. Александр Демченко, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Граждане Украины с регистрацией на временно оккупированных территориях в основном не знают, что могут проголосовать на национальных выборах. А сделать это не так уж сложно. И актуально не только для тех, кто остался жить в Ордло, но и для вынужденных переселенцев и трудовых мигрантов, которые переехали в другие города задолго до войны, но до сих пор имеют донецкий или луганский штамп в паспорте. Анастасия Ткачук расскажет, что делать.
31% українців у 2018 році готові допустити до голосування вимушених переселенців. Це менше, ніж було у 2017-му – 41,5%. Такі дані опитування, проведеного у січні Інститутом соціології Академії наук України. Щоб скористатися процедурою тимчасової зміни місця голосування, виборці, чия виборча адреса на окупованій території, не повинні надавати жодних документів, що обґрунтовують зміну місця голосування. Як взяти участь у виборах, якщо ти громадянин України з окупованої території. Тетяна каже, що мобільні категорії громадян, виборці, які на день виборів перебуватимуть не за місцем своєї реєстрації в паспорті, повинні не пізніше 25 березня звернутися у відділ ведення реєстру виборців і написати заяву про тимчасову зміну місця голосування.
Звернутися в відділ ведення реєстру виборців на підконтрольній території з паспортом і заявою. Тобто ніяких документів, які обґрунтовують необхідність зміни місця голосування, вони не повинні надавати.
Вона переконує, що ця процедура займає 10 хвилин, немає черг, працівники реєстру виборців допомагають людям оформити заяву, і вони визначають нову виборчу дільницю. Вони будуть включені у списки виборців і отримують бюлетень. Анастасія Ткачук, Донбас Реалії.
Это радио Донбасс Реалии. Сейчас от моего коллеги Егора Устинова послушаем свежих новостях.
Луганская областная администрация инициирует создание военно-гражданской администрации в Северодонецке. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ОГА Сергей Филь, передают новости Донбасса. Филь утверждает, что данная инициатива обусловлена нестабильной работой городского совета, где на протяжении нескольких лет продолжается борьба за власть. Также в конце декабря тогда еще мэр Северодонецка Валентин Казаков направил в обладминистрацию письмо, в котором указал на то, что уже больше двух месяцев горсовет не может собраться на сессию и принять необходимые для города решения. В свою очередь, очередь, в Северодонецком горсовете не поддерживают идею о создании военно-гражданской администрации, указывая на то, что город не находится в зоне проведения операции объединенных сил, а также назвал попытку введения в городе военной администрации бессмысленным и рейдерским захватом. Группировки ДНР и ЛНР заявили о слиянии двух подконтрольных им региональных железнодорожных компаний. Об этом сообщил глава группировки ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что будет создана единая железнодорожная компания. Пушилин также отметил, что параллельно с группировкой ЛНР идет совместная работа по ликвидации так называемых таможенных постов. По словам Пушилина, это постепенный процесс, который включает синхронизацию так называемого законодательства. Когда именно так называемая таможня между отдельными районами Донбасса будет ликвидирована, Пушилин не сообщил. Полиция Славянска привлекла к ответственности подростка за травлю одногруппника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По их данным, пострадавший сначала пытался игнорировать задирание, надеясь, что оскорбителю это надоест, но ситуация обострялась. Не желая допустить тяжелых последствий, он с родителями обратился в полицию. Работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с обидчиком и привлекли его к административной ответственности. Инспекторы призывают детей не стесняться и не бояться обращаться за помощью в полицию. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Усинов и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». А также радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Желаем вам удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».